вам, дорогая церковь, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Мы с вами откроем книгу Иова, 7 главу, 17-18 стихи. Книга Иова, 7 глава, 17-18 стихи. «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?» Аминь. Замечательные слова, и мы можем их также увидеть, наш псалмопевец Давид в 8-м псалме об этом записал, что есть человек, что ты помнишь его, да? Но что значит, что Бог каждое утро посещает нас и испытывает нас в каждое мгновение нашей жизни? И зачем Он это делает? Возникают вопросы, какова Его цель, если такое происходит по-настоящему, что каждое утро к вам приходит Всевышний и вас испытывает, вас посещает. В эпоху патриархов жил один весьма интересный человек. И он имел очень интересную праведность, необыкновенную. Его звали Иов. И Всевышний, мы видим, Бог высоко его ценил. И он дал ему характеристику, как самому праведному человеку того времени. И вот в книге Иов, в 1 главе, в 8 стихе сказано: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле? Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Поистине интересные слова, адресованные самим Всевышним, характеризующие этого человека. Сатана же, в свойственной ему манере, он начал возражать Господу и обвинил Иова в том, что у его праведность лишь только потому, что он хочет что-то от Бога получить. И ведь мы посмотрим в первой главе чуть дальше, написано следующее: «Разве даром богобоязнен Иов? Ведь ты, Всевышний, оградил кругом его и дом его, и все, что у него. Дело рук его благословил ты, и скот его распространился по земле. Но простри-ка руку твою и коснись его, что у него. Клянусь пред лицом твоим, тебя хулить станет он». Что позволил Всевышний сделать сатану? Он позволил испытать его. Испытать Иова, потому что Писание нам говорит, что Бог не искушает никого злом, но подвергает нас порой испытанию. И вот сегодня мы прочитали, что каждое утро посещаешь его и испытываешь его, человека, каждое мгновение. Сначала он позволил Всевышний сатану что сделать? Разрушить все, что принадлежало Иову здесь на земле. Его имение, его слуг и его детей. Затем Бог позволил коснуться Иова. Иова тело, которое у него было, и поразил его проказой с ног до головы. Нам, наверное, сейчас весьма трудно, большинству здесь присутствующих в зале, представить, что такое проказа, которая полностью покрывает человека. Но он не позволил сатане взять жизнь Иова. Иов понял, что Всевышний испытывает его. И поэтому в 23 главе этой книги, в 10 стихе, он написал следующие слова: «Пусть испытает меня, выйду, как золото». Вот Иов – это то самое золото, которое подверглось испытанию огнем. Он вопил в мучениях души своей, но он не сдавался. Он не послушал советов своей любимой жены, но проявил терпение и долготерпение, не изменив своей позиции пред Господом. «Все еще тверд ты в непорочности твоей, прокляни Господа и умри», сказала ему жена. Но он сказал ей: «Как одна из негодных говоришь ты? Неужели доброе примем мы от Бога, а злое не примем?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Очень типично, что его друг, или даже два других друга, Элифаз один, и еще два других друга, сделали заключение, почему такое происходит с Иовом. Разве мы с вами не делаем заключение, когда мы видим, что наш брат или наша сестра терпит какие-то страдания, какие-то претерпевают испытания, и мы сразу начинаем оценивать, потому что у тебя вот это, вот это, вот это. То же самое делали и друзья Иова. И они говорили, что причиной твоих страданий – это твой грех. Они клеветали на него ужасным образом. Но как бы то ни было, мы видим, что в конце сам Всевышний отстоял непорочность и неповинность Иова и поставил на место его друзей. Он сказал ей фразу: «Вы говорили о мне, о Всевышнем, не так верно, как раб мой Иов». То есть иногда мы можем быть такими религиозными, такими праведными, такими чистыми в наших глазах, что начинаем других судить, как говорится, со своей колокольни, и мы можем потерпеть поражение. Окружение Иова, его жена, его друзья не распознали истинных причин, происходящих с Иовом, и его испытания приняли за наказание. Да, действительно, наказание мы с вами получаем впоследствии наших с вами проступков. Но испытание, оно для другого дается. Очень тонкая грань распознать испытание с наказанием, но оно возможно. И вот Иов, он подвергся весьма серьезному испытанию, потому что имел особое призвание продемонстрировать всему миру, каким должен быть истинный праведник. Еще есть один праведник, которого звали Авраам, который тоже подвергался суровому испытанию. И мы видим, что одно из самых значимых испытаний, которое мы сегодня можем сразу вспомнить, когда мы говорим про Авраама, это его сын Исаак, принесение в жертву сына Исаака. Что пережил Авраам в своем сердце, когда вел своего единственного сына на жертвенник? Можно возразить, сказать, что как же у него уже на тот момент было два сына. Но у Авраама на тот момент был один сын. Первый сын родился от Авраама. То есть там одна буква А. Это совершенно другой человек по природе своей. То есть по плоти он мог быть тем же, но духовно он обновился, стал другим. И поэтому дано было имя ему Авраам. То есть отец множества народов. Так вот, что он пережил, какие муки испытывала его душа, когда он вел своего единственного сына на убиение. Но он не остановился на полпути, не изменил своему договору со Всевышним, он упорно шел вперед, чтобы исполнить ту волю, которая была сказана от Господа. И он это сделал. И он стал отцом Божьего избранного народа. И сегодня мы этот народ знаем как евреев, так и последователи Иешуа и из других народов. Потому что мы видим, что от Давида в дальнейшем произошел Спаситель мира. И Бог применяет особые испытания в отношении тех, для кого Он имеет особые цели. Новый Завет очень ясно предупреждает нас, что как ученики и последователи Иисуса Христа мы должны ожидать того, что будем испытаны. Разве Христос нам с вами сказал со страниц Священного Писания: «Меня гнали, но вас гнать не будут. Меня бичевали, меня унижали, укоряли, но у вас будет прекрасная жизнь, наполненная обильными благословениями. Вы будете в почете у всех людей». Нет, он сказал: «Меня гнали и вас гнать будут за имя мое». Иногда нас с вами гонят не за имя его, а гонят за потому, что мы такие. Мы хотим свое «я» отстоять, свою правду высказать. Петр сравнивает нашу веру, апостол Петр, с золотом, подлинность которого должна быть испытана огнем. Иаков говорит нам, что мы должны встречать испытания как? С радостью. Братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенными и цельными, без всяких недостатков. Чуть позже, в этой же главе, в первой главе Иакова, в с 5 по 11 стихи он говорит, что мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Иова и видели, какова была цель Господа, потому что Господь богат милостью и состраданием. Ну, вы знаете, конечно, посмотрев на Иова, вот если бы мы не знали окончания этой истории и увидели бы сегодня этого человека, примерно еще на полпути к тому событию, которое в конце произошло, что Господь восстановил его полностью, да, мы бы сказали бы, ну как же, он терпит явно наказание. Посмотри, у него одно за другим, одно за другим. И эта проблема, и эта проблема. Что-то он где-то как бы нагрешил так, что мало не показалось. Может, он не самый большой грешник, но достаточный. Но Иаков говорит о Иове, как о благословенном праведнике, который явил миру образец терпения и остался верен своему Богу. Верны ли мы с вами своему Богу? Иаков также подчеркивает, что Господь, испытывая Иова, имел особую цель. То есть на протяжении длительного времени пример Иова демонстрирует многим поколениям верующим и нам сегодня с вами. Каково должно быть наше терпение, чтобы, пройдя все испытания, оказаться верными и войти в вечное царство Господа Бога. Недавно на днях я изучал вопрос о спасении. К сожалению, многие считают, что спасение – это как бы результат. Это, как бы сказать, вот сразу вот такое одномоментное действие. Но мы видим, что о спасении сказано, что мы со страхом и трепетом должны совершать свое спасение. То есть это процесс. Нам открыли дверь ко спасению, мы говорим. Христос есть дверь ко спасению, и если мы входим им, то мы, естественно, получаем спасение. Но всегда ли мы входим в этой жизни им? Всегда ли мы идем той дорогой, о которой говорит нам наш Господь? Очень часто мы отклоняемся и налево, и направо, а иногда и просто разворачиваемся, не достигая спасения. Иаков говорит об Иове как о праведнике, и мы это видим. Для нас очень важно научаться отличать Божьи испытания от Божьих наказаний. Многим кажется, что 100 раз они стали уже верующими, что они освобождены от Божьего наказания. Особенно если эти верующие являются длительное время, 10, 15 лет, 20, 30, 40 лет, или несут какое-то священническое служение. Я могу о себе подумать, что ну, теперь я все, освобожден от всякого рода проблем. Я освобожден от всяких наказаний. Я же священник, ну как же? Но такое отношение не основано на Писании. Мы можем увидеть разные события. Даже царей Господь снизвергал, которых сам и поставлял. Мы видим, что и с первосвященниками были некоторые проблемы. Мы видим, что с разными праведниками в последующем были проблемы, и они восстанавливались. И вот таким верующим, которые думают, что ничего не случится, написано в послании к евреям следующее. «Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам, как к сыновьям. Сын мой, не пренебрегай тем, что Господь тебя воспитывает. Не теряй присутствие духа, когда Он тебя порицает. Господь воспитывает тех, кого Он любит, и бьет каждого, кого принимает как сына. Страдания, которые вы терпите, это часть вашего воспитания. Бог относится к вам как к сыновьям, я бы, наверное, дополнил бы и к дочерям. Разве есть такой сын, которого бы отец не воспитывал? Если вы не прошли воспитание, которое достается всем, то вы незаконные дети, а не подлинные сыновья. Очень впечатляет пример, как Всевышний работал с Моисеем, трудился с ним. Моисею было 80 лет, когда Всевышний поручил ему вернуться в Египет и освободить Израиль из рабства. Когда Моисей был на пути в Египет, Всевышний встретил его и хотел что? Убить. Можете почитать книгу «Исход», 4 главу с 24 по 26 стихи. Вопрос, почему? Из-за непослушания. Моисей не сохранил завет обрезания, который Господь заключил с Авраамом и его потомками. Об этом вы можете посмотреть в Бытие в 17 главе. И после того, как Моисей покаялся и обрезал своего сына, Всевышний пощадил его и позволил продолжить путь. Господь посчитал, что лучше убить Моисея, или, скажем так, лишить его жизни, чем позволить ему остаться вне послушания. При исполнении такой миссии, такой ответственной миссии, которую мы сегодня знаем, что, как мы говорим, Моисею вывел народ Израиля из Египта. Но на самом деле мы видим, что Всевышний рукою сильную вывел народ Израиля из Египта. Это первая заповедь, которую мы видим, что «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». И мы понимаем, что никто не сможет исполнить божественного предназначения ни я, ни ты, дорогой брат или сестра, в жизни, если в нашей жизни есть непослушание. Царь Давид, который назван другом, размышляя над своей судьбой в вечности, говорит, что Бог говорит следующее: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Очень часто мы с вами совершаем какие-то действия, и мы чем-то водимы, какие-то мысли у нас с вами есть. К сожалению, мы далеко не всегда знаем даже собственных помыслов, почему мы это хотим, почему мы это делаем. Так вот, Всевышний, Бог, Он видит наше сердце, Он видит наш помысел. И порой Он нас ограждает от этого и не дает то, что мы хотим. Потому что Он видит наш помысел, желание нашего сердца, истинное желание сердца, и ограждает нас, как отец ограждает своих детей, понимая, что это будет во зло ему. Мы порой не понимаем, почему Он это делает, но Он знает и показывает нам. И по прошествии времени, если бы мы посмотрели на себя, то сказали бы: «Да, Господь, Ты точно поступил правильно, что Ты мне этого не дал, от этого избавил, это уберег, а где-то положил на одр болезни, и это Ты правильно сделал. Я Тебя просил о здоровье, а Ты меня в больницу положил». Но по прошествии времени ты видишь, что и это было на пользу тебе, и на пользу тому, что кто рядом с тобой находился. То есть, если мы искренне позволяем Богу исследовать наши сердца, как позволял царь Давид, и Он при этом не указывает на наши скверные характера или на наши грехи, то мы можем однозначно сделать вывод, что это не наказание, а испытание. И в данном случае это испытание, которое позволит нам в этой жизни сделать нас более терпеливыми для нашего дальнейшего следования за Богом. Через испытание Господь тренирует нас и в терпении, и приготавливает нас к тому, чтобы еще более трудные испытания в последующие времена были нами пройдены. То есть, научившись различать испытания и наказания, мы должны правильно и реагировать на происходящее. Ведь какой правильный ответ должен быть наш, когда мы терпим наказание? Как вы думаете? Нашим правильным ответом на наказание должно быть покаяние. Именно покаяние. Когда мы уже терпим наказание за то, что мы совершили неправильно, правильным решением это будет покаяние. А вот ответом на испытание должно быть терпение, как терпел праведник Иов. Довольно часто у нас не хватает и смелости признать, что нас постигло Божье наказание. И мы бросаемся в атаку на сатану, на ангелов, тьмы и прочего-прочего, на наших друзей и знакомых, в то время как нам просто надлежало бы покаяться в содеянном. Истинный корень этой проблемы, почему мы такое не делаем, это наша с вами гордость. И нередко мы довольно часто являемся самонадеянными и полагаем, что то, что мы делаем, конечно же, нравится нашему Богу. Конечно же. Но разве это не так? То есть, согрешая, мы упорно убеждаем самих себя и других в том, что мы не имеем вины, и тем самым запираемся в этом грехе и усугубляем свое положение. Если же мы проникаемся пониманием того, что Бог хочет совершить в нашей жизни, чтобы мы изменили отношение к Нему, чтобы мы позволили Ему изменить наше неверие на веру, недоверие на доверие, непослушание чтобы он сделал послушанием. Принятие Иисуса Христа своим Господом и Спасителем – это только первый шаг. Только первый шаг на пути достижения истинной веры. У каждого свой земной путь. У кого-то он был длиной 40 лет, у кого-то 90 лет. И вот я знаю, что вот в этой, в моей домашней церкви раз в месяц зачитывают список тех людей, которые отошли Господу. Два раза в месяц. Раз в два месяца. У каждого свой возраст. У кого-то возраст это, я говорю, 90 лет, у кого-то 40 лет. Но принятие Иисуса Христа своим Господом – это такой первый шаг на пути достижения истинной веры. Процесс будет завершен, когда наша вера перерастет в абсолютное доверие Господу. Царь Давид в 36-м псалме говорит: верь Господу путь твой и полагайся на Него, и Он сделает. Верь Господу путь твой – это значит однажды поверить Ему. Поверить в том, что Он знает истинный путь. Не я знаю правильный путь, а Он знает истинный путь. Полагаться на Него – это что значит? Это значит иметь с Ним правильное отношение на протяжении всей жизни. Всей жизни, а не только первых часов, когда мы покаялись, или первых дней, или месяцев, когда мы ходим в церковь, или только в дни, когда мы ходим в церковь. На протяжении всей жизни доверять Ему во всех жизненных ситуациях и в смирении принимать от Него любое Его решение. А решение бывает совершенно противоположно даже нашему желанию. И тогда Он делает нашу жизнь благословенной. Многие верующие сегодня делают первый шаг, акт веры, но не развивают отношения доверия. И странно, что многим из нас проще доверять, ну, в какой-то степени земным организациям, чем Богу Небес. И самая первая цель, которую преследует Всевышний, это испытать нас, это произрастить в нас доверие. Он испытывает каждого, и меня, и тебя, дорогой друг, каждый день, и утром, и днем, и вечером. Мы постоянно стоим перед выбором. Каждый человек стоит ежечасно перед выбором, сделать ему что-то или не сделать, обмануть его, кого-то, или не обмануть. Сегодня, размышляя с одной сестрой, я говорил, что если бы мы только представили бы, хоть на мгновение представили бы, что вот рядом с тобой находится Всевышний, вот прям постоянно находится Всевышний, и ты его видишь, чувствуешь, осознаешь это всем своим естеством. Я лично уверен, что большинство наших ошибок, греховных ошибок, наших промаков, их не было бы у нас. Тогда почему мы совершаем эти беззакония устами, глазами, руками, ногами, мыслями? Потому что порой мы забываем о том, что Господь, Он рядом, Он близко. Он находится рядом. Когда мне говорят, что я с Богом и совершаю беззаконие, я понимаю, что человек, который это говорит, он лжец. Он не понимает, что такое быть с Богом. Такая позиция Иова побудила Бога открыть ему то, что было сокрыто от многих. Вот он сказал следующее: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться». Самая первая цель, еще раз говорю, это испытать нас, чтобы возрастить доверие. Он сказал Иов: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, и узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». И мы же читаем последнюю главу книги Иова. «Раньше я о тебе только слухом слышал, а теперь глаза мои видят тебя». Наше спасение от греха не является полным до тех пор, пока не устранены последствия падения. Внутри нас не выросло доверие. И для этого нам необходимо каждому проходить через испытания. Мы более стремимся к великим достижениям, чем к изменению своего характера, своих мыслей. Иногда мы говорим нашим братьям и сестрам: «Ну вот такой я человек. Принимайте меня таким, какой я есть. Меня Бог любит таким, какой я есть». Это большое заблуждение. Он тебя любит, но он не хочет, чтобы ты был таким, какой ты есть. Он хочет тебя изменить. Он хочет, чтобы ты был чистым. Он хочет, чтобы ты был праведным. Но он тебя продолжает любить. Это факт. Достижения важны только во времени, а характер он вечен. Он определяет нашу позицию в вечности. И Бог не допустит нам быть испытуемых сверх сил. Он не будет ожидать от нас того, что требовал от своего Сына Иисуса Христа. Что Он требовал от Иова. Я очень надеюсь, что не будем мы проходить такие испытания, какие проходил Иов. Но каждое испытание, через которое мы проходим, направлено на то, чтобы сформировать нас, как душу, которая приближается к Богу. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не станем во Христе всем, кем Бог предназначен нам быть. И вот в завершение скажу из книги Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Аминь.